Братья и сестры, сегодня мое желание начать читать вместе с вами послание филиппийцам. Это означает, что первое послание Коринфянам мы в основном завершили. Конечно, будем обращаться к нему, потому что оно настолько актуально для нас, но некоторое время хочу вместе с вами читать послание апостола Павла церкви в Филиппах. Это одно из небольших писем, посланий, которые написаны апостолом Павлом церкви, которая была образована во время второго путешествия апостола Павла. Предположительно, когда это было? Но после того, как Павел отправился в это второе путешествие, это, наверное, 50-51 год. И он идет сначала известным маршрутом, где уже был, потому что намерение Павла было посетить те места, где уже они проповедовали слово ранее. А вот дальше открытое поле возможностей. Прежде чем читать текст из послания филиппийцам, я хочу обратить внимание на наши книги «Деяния апостолов», где повествуется о том, как стопы Павла направляются в Македонию и в город Филиппы. Я уже сказал, что они дошли до Дерби, 16 глава книги «Деяния», Листры, и там Тимофей присоединяется к ним и становится частью команды Павла. И, собственно, сам Лука присоединяется к ним, становится частью тех, которые сопровождают Павла. И, кстати говоря, есть интересное предположение, откуда Лука был родом, из какого города, я поделюсь с вами этим предположением. Но, вы знаете, вот они проходят по городам, и церкви утверждались, 5 стих, ежедневно увеличились числом, они прошли через Фригию и Галатийскую страну. Галатийская страна. Так. Но не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. И вот интересный вопрос. Как мы можем знать, что Дух Святой ставит препятствия? Да? Но здесь так написано. Они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Да? И мы с точностью не знаем, что это значит, было ли это откровение дано во сне, но в том числе, брат и сестра, через складывающиеся обстоятельства мы можем разуметь, видеть или открытую дверь, да? Как Павел написал в первом послании к Коринфянам, вот отверстие – это великая дверь, но и противников много. Да? Бывает закрытая дверь, закрытые обстоятельства, и тогда вот это состояние неопределенности. Что дальше? Но они дошли до Мессии, предпринимали идти в Вифинию, Дух не допустил их. Миновав же Мессию, сошли они в Троаду, древний город, Троада на побережье, что это у нас там, Эгейское море. И вот там было ночью видение Павлу. Предстал некий муж-македонянин, прося его и говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». Вот таким удивительным образом Бог направляет стопы апостола Павла на европейский континент. Господи, всегда бы так было. Ясно и понятно. Вот в этом случае было явление мужа македонянина, который говорит: «Приди в Македонию и помоги нам». И после сего видения тотчас мы, вот это первый раз в книге «Деяния апостолов» встречается местоимение «мы». Что это значит? Лука пишет. Он присоединяет себя к числу путешественников, тех, которые сопровождают апостола Павла. Мы прямо прибыли в Самофракию на другой день в Неаполь, сели на корабль и переправляются в Неаполь, это портовый город, на это уже территория Македонии, провинция, римская провинция Македонии, столицей которой был город Фессалоники. Но, 12 стих, оттуда же Филиппы. Это первый город в той части Македонии, запятая, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. Братья и сестры, вот это очень важная деталь. Город Филиппы не был столь многочисленным, как другие города, в которых трудился апостол Павел. Население Коринфа в 10 раз больше, чем население Филипп, которое ученые оценивают где-то в пределах населения Филипп примерно 10 тысяч человек. Примерно 10 тысяч человек. Не так много по сравнению с Коринфом 130-150 тысяч. Другие города, Антиохия, до полумиллиона жителей, да, в Сирии, очень большой город. Самый большой город в Римской империи, конечно, Рим. Миллион жителей насчитывает этот древний город. Так что по сравнению с другими городами, это сравнительно небольшой город, но Лука уточняет, это первый город. Вот эта фраза заставляла исследователей думать, что имел Лука, когда пишет «это первый город». Потому что Филиппы не были первым городом по значимости в Македонии. Еще раз повторяю, столицей был город Фессалоники. Но вот это заставляет нас думать, что Филиппы по-особому дороги Луке, который... И вот когда мы из какого-то города, брат и сестра, когда мы из какого-то города, ну пусть он будет небольшой, неприметный, но он самый дорогой, потому что это место моего рождения. И вот некоторые исследователи предполагают, что то, как Лука описывает этот город, дает основание полагать, что, возможно, он сам из города Филиппы, это его родной город. И вот это очень ценное уточнение, которое здесь мы читаем, это римская колония. И это обстоятельство ставит его жителей, граждан этого города, в несравненное преимущественное положение по сравнению с другими городами империи. Филиппы – это римская колония. Причем мы с достоверностью знаем, что в Филиппах правят римляне. Это военная колония, место поселения вышедших в отставку солдат римской армии. Дайте два слова, братья, сегодня такая для нас познавательная, знаете, информация, но сам город Филиппы, основан Александром Македонским, в честь своего отца Филиппа называет город Филиппы. Его история уходит в древность на 3-4 столетия до описываемых событий. Но это римская колония. И, братья и сестры, города империи, да, которые не имеют этого статуса, с завистью смотрят на привилегированное положение жителей римских колоний, потому что граждане этой колонии, брат и сестра, очень важное обстоятельство, для них центром управления является не Фессалоника, Рим. Они подчинены Риму. Граждане колонии освобождаются от уплаты многих налогов. И вот удивительная деталь, когда происходит возмущение от проповеди Павла, вы помните, там служанка ходила и прорицала сии человеки рабы Бога Всевышнего. И тогда привели их к воеводам, русское слово «воеводы», но которое точно передает начальствующих людей в римской колонии. И вот хозяева этой служанки говорят, сии люди, будучи иудеями, так, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которые нам, слушайте, братья и сестры, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Этот хозяин служанки не говорит, для нас, жителей Филипп, не следует слушать этих, современным языком, если выразиться, этих евреев. Нет, он говорит, для нас, римлян, не следует слушать и исполнять то, о чем говорят эти два еврея. Кстати говоря, в этом сказывается предубеждение, которое существовало в Филиппах по отношению к евреям. В Филиппах нет синагоги. Есть молитвенный дом за городом, у реки. И там собираются женщины. Не слышим, чтобы были мужчины, потому что для образования, формального образования синагоги нужно было, по крайней мере, 10 мужчин, чтобы образовать синагогу. Но молитвенный дом был. Вот вам пример того, как. Я в прошлый раз об этом говорил. После войны нет мужиков, нет проповедников. Что, закрывать церкви? Нет. Сестры собираются, молятся, проводят богослужение. Так было в Филиппах. Нет официальной синагоги, есть молитвенный дом, там собираются женщины для молитвы, и первая из них, Лидия, уверовала, когда слышала проповедь Павла, женщина именем Лидия из города Фиатиры торговала багряницей, боящаяся Бога, в синодальном переводе чтущая Бога. Эта женщина слушала, да, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. В результате она была первой, которая стала христианкой, приняла крещение, принимает в доме в своем Павла и трех его спутников. Павел, Сила, Тимофей и Лука. О чем это говорит, братья и сестры? О том, что дом этой женщины был достаточно большой. Выражаясь современным языком, она предприниматель. Когда крестилась Лидия, мы читаем, крестились домашние ее. Что это значит? Крестились ее слуги, крестились те, которые работали у Лидии. Она торговала багряницей. И вот в этот, возвращаясь чуть-чуть назад, это первый город, куда приходит Павел, это первый город на, строго говоря, европейском континенте, где образуется первая христианская община. И, братья и сестры, проходит некоторое время, и Павел пишет письмо, послание Церкви Божией в Филиппах. Еще раз хочу повторить то, что говорил, когда мы начинали читать первое послание Коринфянам. Братья и сестры, послание Филиппам мы с точностью знаем, кто писал, из каких обстоятельств писал Павел. Вот относительно того, в каком году писал, здесь есть разные мнения. Традиционно считается, что Павел пишет это послание в вузах, о чем он сам сообщает нам в этом послании, причем он находится в притории. Место заключения – это преторианская гвардия. И традиционно считается, что время написания – это время заключения Павла в Риме. В Риме, 60-62 год, о чем Лука сообщает в конце книги «Деяния апостолов». Это мнение, которое принято большинством верующих, исследователей. Вы знаете, есть другое мнение, и я склонен придерживаться вот этого другого мнения, что оно было написано раньше, во время служения Павла в Ефесе, где он пробыл достаточно долгое время. В беседе с ефесскими пресвитерами он скажет: «Я 3 года учил вас». Во втором послании Коринфянам он дает нам знать, Павел, что он многократно был в испытаниях, в преследованиях, в тюрьмах. И сообщает нам, просит молиться верующих о том, чтобы Бог избавил его от львиных челюстей в Ефесе. Скорее всего, это образное выражение. Павел молится, просит молиться о том, чтобы Бог избавил его от преследования, от притеснения, которое имело место в Ефесе. И, скорее всего, это письмо пишется где-то в середине 50-х годов, по крайней мере, после второго послания Коринфянам, из Ефеса. Это не суть важно, братья и сестры, но все-таки вот для желающих, изучающих, вникающих есть интересные моменты, на которые нам следует обращать внимание. Сегодня первые 2 стиха этого послания, послание апостола Павла филиппийцам, первые 2 стиха первой главы. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Аминь. Вот так начинается это послание. Брат и сестра, пожалуй, что нет среди посланий Павла посланий, которое бы было преисполнено этим мажорным звучанием. Когда мы будем читать это послание, то будем задаваться вопросом: а кто же в вузах находится? Павел или его верующий Филипп? Пожалуй, что нет более послания Павла другого, которое бы было наполнено вот этим удивительным оптимизмом, призывом к радости. Радуйтесь всегда, Господи, еще говорю, радуйтесь. Я сразу, забегая вперед, хочу сказать, что, брат и сестра, если в жизни путь твой темен, да, как поется в одной христианской песне, если тучи на горизонте, если обстоятельства складываются не так, как мы ожидаем, как нам хотелось бы, вспоминай послание апостола Павла церкви в городе Филиппы. И когда мы будем читать это послание, я хотел бы, чтобы мы читали его так, как будто бы оно адресовано нам. И тогда и раз, и другой, и третий у нас будет повод для покаянной молитвы, для осознания того, что мы, переживая гораздо менее сложные обстоятельства, склонны роптать, склонны выражать недовольство. И Павел, который пишет из заключения, преисполнен этого удивительного оптимизма, этой удивительной радости, которой ничто, никакие обстоятельства не могут забрать у него. Некоторые строчки этого послания, я хочу, чтобы мы читали, как строчки, знаете, телеграммы. И вот дойдет время, мы будем читать 12 стих. «Желаю, братья и сестры, чтобы вы знали о моих обстоятельствах». Вот что бы мы с вами написали после этих слов? Наверное, был бы длинный перечень слезных просьб, наверное, было бы желание найти сочувствие у верующих в Филиппах, чтобы они пожалели Павла. Но нет, он пишет, я хочу, чтобы вы знали, братья и сестры, что миссия продолжается. Я хочу, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили еще к большему успеху благовествия. Вот вам апостол Павел, для которого нет безвыходных ситуаций, и каждая новая ситуация – это каждая новая возможность для проповеди Евангелия, для благовестия. Эти первые два стиха послания филиппийцам уже заставляют нас ответить на некоторые вопросы. Начинается оно словами «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа». Кто же пишет послание? Конечно, это послание апостола Павла, которое он пишет по вдохновению от Духа Святого, но сообщает нам о том, что Тимофей рядом. И, скорее всего, брат и сестра, трость держит в руках брат Тимофей, и он пишет это послание. Я уже обращал внимание на то, что в силу немощи глаз апостол Павел, скорее всего, писал свои послания через секретарей, через своих помощников. И тем самым, начиная это послание, дает нам понять, кто рядом с ним, и не стыдиться. Знаете, сегодня очень мы все переживаем об авторском праве. Такой значок есть. И мы спешим поставить значок авторского права. Кто писал? Я. А вот Павел не стыдится, начиная это послание, сказать о том, что это не я только, но благодать, которая со мною. Это те, которые со мною, вместе со мною. И он не стыдится упомянуть Тимофея, своего ученика, и они в равной степени служители, или же дословный перевод в русской синодальной Библии, рабы Иисуса Христа. Это очень важное напоминание для каждого из нас, кем мы являемся, как мы себя мыслим, какой самый высокий титул, какое самое высокое звание для меня и тебя. Для Павла, который мог о себе сказать: «Я больше всех вас потрудился», другим апостолам, который понимал себя как призванный апостол. Вот в заключение своего служения, удивительное дело, в своем завещании пишет: «Истиной всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Не будет преувеличением сказать, что для Павла самым высоким званием было звание служитель Господа Иисуса Христа, раб Господа Иисуса Христа. Раб – это человек по определению, не принадлежащий себе. Раб – это человек, принадлежащий другому. На самом деле так, братья и сестры, в послании Римлянам он напишет удивительное слово: «Все мы являемся рабами». Каждый человек, верующий и неверующий. Но какому господину мы служим? Всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах. Обращаю внимание, вот в первом стихе дважды имя Господа Иисуса Христа, во втором стихе еще один раз Господь Иисус Христос. Вот это удивительная, простите, братья и сестры, зацикленность на личности Господа Иисуса Христа. Для Павла после уверования жизнь не имеет смысла без личности Господа Иисуса Христа. Для него я от всего отказался, чтобы приобрести Христа, чтобы участвовать в этом познании Господа Иисуса Христа. Это текст из послания Филиппийцам, драгоценный текст. Вот это желание познавать Христа все время. В первом стихе есть очень сложный текст для объяснения, каким образом в небольшой общине города Филиппы, которая насчитывала, скорее всего, несколько десятков верующих, братья и сестры, каким образом там были диаконы, множественное число, это еще можно объяснить. Но каким образом в этой церкви маленькой был не просто епископ, были епископы? Это загадка, которую Павел оставляет нам. Она не является таковой для верующих Филиппов, которые очень хорошо понимают, о чем он говорит. Но позвольте мне заметить, братья и сестры, почему во множественном числе. Слово «епископ» и слово «диакон» пришло в христианскую общину из языческого контекста. Епископы и диаконы были известны во множестве вот этих культовых сообществах, клубах, которые были распространены по всей территории Римской империи, в том числе мы знаем, что такие сообщества были в Филиппах. Лидия, предпринимательница, часть сообщества тех, которые торгуют багряницей. Это место общения для них. И каждое такое сообщество поклонялось своему божеству. И когда создается христианская община, то самым естественным образом христиане воспринимают титулы и звания, которые теперь будут наполнены христианским смыслом, христианским содержанием. Но, брат и сестра, образно говорю, община строится не из каких-то небесных кирпичей, да? Она строится из кирпичей, которые были в распоряжении людей, и, становясь христианами, верующие используют принятую терминологию, принятые титулы для тех, которые во главе общины, и по этой причине в Филиппах епископы, то есть надзиратели, слово епископ, надзиратель, и диакон, слово служитель, которые были во главе общины. Братья и сестры, забегая вперед, хочу сказать, к нашему удивлению, что среди тех, которые были во главе общины в Филиппах, были не только братья, но и сестры. В 4 главе этого послания мы встретимся с двумя сестрами, Еводия и Синтихия. И Павел дает им характеристику. Они сотрудники мои. И если вы посмотрите послание апостола Павла, он не употребляет это слово к рядовым, по отношению к рядовым членам церкви. Тит – сотрудник Павла. Прескила и Акила – сотрудники Павла. В этом послании Эпафродит назван сотрудником Павла, который полагает душу свою за дело Христово. Это сотрудники мои, которые подвязались вместе со мною в деле благовестия. То есть с самого начала Еводия и Синтихия были в числе тех, которые уверовали и благовествовали об Иисусе Христе вместе с апостолом Павлом. Но об этом будем говорить подробнее, когда будем читать этот текст. Одна из причин, по которой апостол Павел пишет это послание, он и радуется, и переживает о верующих в Филиппах. Переживает, потому что в церкви появляются признаки раздора, разногласия, искания своего. И не случайно, когда в первом стихе он обращается ко всем святым, уточняет те, которые во главе. К вам говорю, епископы и диаконы, которые во главе общины, вас имею в виду. Потому что когда руководители общины не разумеют, что разногласие между ними ведет к разногласию и разделению общины, все начинается, в определенном смысле, братья и сестры, с головы, конечно. Конечно, с головы. Поэтому в этом послании, цель которого – сохранить единство верующих. Павел уже в первом стихе дает намек. Всем святым пишу, в особенности имея в виду епископы и диаконы. Читайте послание, разумейте, что обращаюсь к вам. Ну и в заключение, стандартное приветствие. От чистоты этого приветствия мы не слышим. Мы пробегаем мимо столь драгоценных слов. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Воспринимаем эти слова как чистую формальность. Для Павла в этих словах секрет благословения, секрет благословенной христианской жизни. А очень важно, кто составляет церковь. Очень важно наличие талантливых людей, которые готовы служить в большей степени, брат и сестра. Важно, чтобы мы не утратили благодать и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Для Павла это ключевые слова. Благой, незаслуженный дар. Благой дар, явленный нам в пришествии Господа Иисуса Христа. Благодать и мир. Очень важное слово в Ветхом Завете. Мир. Шалом. Послание к евреям. Старайтесь иметь святость и мир, без которого никто не увидит Господа. И поэтому, начиная читать это послание, я хочу, чтобы эти строчки, это пожелание благодати и мира сопровождало нас во всех обстоятельствах жизни, при всех неурядицах, при всех, знаете, приключениях, злоключениях, благодать вам и мир, которые достаточны во всех обстоятельствах, на всякое время, брат и сестра. Причем, еще раз хочу обратить внимание, для апостола Павла, который не перестал быть иудеем, который не перестал верить в единого Бога, говорить теперь о Боге Отце нельзя без упоминания Господа Иисуса Христа. И в этом отношении послание филиппийцам явит нам удивительный образец Божьего откровения, данного через апостола Павла, который напишет о том, который был в образе Божьем, не почитал захищение быть равным Богу, уничижил себя самого, принял образ раба, стал подобным человеком, по виду стал как человек, смирил себя даже до смерти, смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имя. Это центральный текст этого Евангелия, на который будем обращать внимание неоднократно. Центральный текст. Возвеличивание Сына. Так что всякий раз, когда Павел упоминает Бога Отца, это упоминание не может не сопровождаться упоминанием Господа Иисуса Христа. Он явил нам Отца. Он открыл нам доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся. Пусть Господь благословит нас быть внимательными. Еще раз повторяю, читать это послание так, как будто бы оно написано для меня, для каждого из нас. Пусть благодать и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа прибудет со всеми нами. Аминь.